Глава 24. Повествующая о том, как великий праведник с горы Вань Шоушань задержал своего старого друга и как Сунь Укун украл плоды дерева жизни в монастыре у Джуангуань. И вот три паломника вошли в лес и увидели там дурня, который был привязан к дереву и громко стонал от боли. Подойдя к нему, Сунь Укун язвительно сказал:
«Ну что, прекрасный зятек, так поздно, а ты еще не вставал. Ведь надо поблагодарить родителей невесты и сообщить учителю о счастливом событии. Что же ты возишься со своими узлами? А где же теща? Жена где?»
Дурень не знал, куда деваться от стыда, и, стиснув зубы, старался превозмочь нестерпимую боль. Ша Сен пожалел его и, опустив коромысло с вещами, освободил от веревок. Джу Бадзе молчал, не переставая кланяться. О том, как все это происходило, в сборнике Си Цзянюя есть стихи. «Наносим мы смертельные удары по собственным телам мечом страстей, разряженной красотки юной чары, любого духа злобного страшней. Стремиться к мелким выгодам не стоит, нет счастья в наполнении мошны. Для сохранения внутренних достоинств мы в строгости себя блюсти должны». Джу Бадзе сгреб в кучку листья и, выжигая благовония, поклялся небу.
«Ты узнал этих бодхисаттв?» — спросил его Сунь Укун.
«Как мог я узнать? У меня перед глазами пошли огненные круги. Я упал без сознания».
Тогда Сунь Укун передал ему снятую с дерева полоску бумаги. Прочитав ее, Джу Бадзе ощутил еще больший стыд.
«Ну что, брат?»
— сказал со смехом Ша Сен. «Видишь? Как тебе повезло!»
«Не говори об этом, брат! Я и так презираю себя!» — сказал Джу Бадзе. «Вперед не стану поступать так безрассудно! Пусть кости мои трещат, пусть плечи покроются мозолями от ноши, я буду следовать за учителем!»
«Вот теперь ты правильно рассуждаешь!» — промолвил Сюань Цзан. И они двинулись дальше. Сунь Укун вывел всех на дорогу. Они шли довольно долго, и вдруг перед ними выросла огромная гора. Остановив коня, Сюань Цзан сказал: «Ученики мои, надо быть начеку. Может быть, на этой горе живут волшебники, которые могут причинить нам вред».
«Вам нечего бояться, учитель», — успокоил его Сунь Укун. «Ведь ваши ученики рядом с вами».
Не тревожась больше, Сюань Цзан двинулся дальше. Однако вы послушайте, какая это была замечательная гора. Не видно конца к небесам, устремившимся скалам. Утесы над пропастью мрачную нагромоздились. К хребту Куэнь-Луня гора вдалеке примыкала. В небесную реку вершины ее погрузились. Спускались порой журавли на верхушке акаций. Слепящее солнце пронзало лесные туманы. На свежих зеленых полянах, устав кувыркаться, на длинных лианах качались, крича, обезьяны. И ветер рождался в ущельях сырых и тенистых, и ввысь устремясь вызывал облаков колыханье, и щебет невидимой птицы в зеленом бамбуке, и в дикой душистой траве поединки фазаньи. И венчики слив на зеленых нагорьях раскрылись, и склоны покрыл розоватый и цепкий шиповник, простерся чудесным ковром фиолетовый ирис, был певчими птицами лес заповедный наполнен. В глубоких и мрачных пещерах жилище Целиня, которому звери с покорностью повиновались, и горные реки меж скал в благодатной долине прозрачную воду неспешно струя извивалась. «Ученики мои!» — восторженно воскликнул Сюань Цзан. «Мы долго шли, встречая на своем пути немало высоких гор и опасных рек, но ни одна из них по красоте не может сравниться с этой горой. Это поистине удивительная гора. Может быть, до храма раскатов грома уж не так далеко. Тогда нам нужно как следует подготовиться, чтобы предстать перед Буддой».
«Рановато»,
— сказал, смеясь, Сунь Укун.
«Путь еще нам предстоит долгий».
«Дорогой брат, сколько же осталось до храма раскатов грома?» — спросил Ша Сен.
108 000 ли, — отвечал Сунь Укун. «Из 10 перевалов мы не сделали пока ни одного».
«Сколько же лет нужно идти, чтобы добраться туда, дорогой брат?» — спросил Джу Бадзе.
Вы, братья мои, сможете проделать этот путь дней за 10. Я за один день могу 50 раз обойти вокруг земли и все время буду видеть солнце. А вот об учителе трудно что-нибудь сказать».
«Когда же, по-твоему, мы придем?» — спросил Сюаньцзан.
«Если бы вы отправились в путь еще ребенком и шли до самой старости, а потом снова стали бы молодым, и так повторялось бы 1000 раз, то и за это время трудно было бы дойти. Но вам я вот что скажу. Храните чистые помыслы и искренне молитесь о том, чтобы благополучно вернуться обратно. Только тогда вы достигнете священной горы Линшань».
«Дорогой брат, — сказал Шасен, — хоть здесь и не расположен храм раскатов грома, но в этих удивительно красивых местах, несомненно, живут хорошие люди».
«Это, конечно, верно», — подтвердил Сунь Укун. «Здесь нет злых духов и обитают только монахи и небожители. Пойдемте потихоньку».
«Оставим пока наших путников и посмотрим, что представляла собой гора Ваньшоушань. Здесь находился монастырь под названием Уджуангуань. В этом монастыре проживал преподобный старец, даосское имя которого было Джэнь Юаньцзы, а прозвище Юй Ши Тунцзюнь. В монастырском саду росло священное дерево, появившееся в период первобытного хаоса, когда земля и небо еще не были отделены друг от друга. Лишь на одном из 4 материков, на материке Синюхэчжоу, росло такое дерево. Называлось оно «Дерево жизни». Это дерево цвело раз в 3000 лет. Еще через 3000 лет на нем завязывались плоды, и только через последующие 3000 лет плоды созревали. Таким образом, лишь через 10000 лет можно было вкушать плоды этого дерева. Возревало всего 30 плодов. Каждый плод походил на новорожденного младенца. У него были и 4 конечности, и все 5 органов чувств. Тот, кому посчастливится ощутить аромат этого плода, может прожить до 360 лет. Кому же выпадает счастье съесть такой плод, тот живет до 47 тысяч лет. В тот день праведник Джэнь Юаньцзы получил приглашение от высшего даосского божества во дворец Мила, расположенный в высших небесных сферах, слушать проповедь «Пути и следствия хаотического начала». Надо вам сказать, что этот праведник воспитал бесчисленное количество учеников, но многих при нем уже не было. Осталось всего 48 человек, в совершенстве познавших истину. Захватив с собой 46 учеников, праведник отправился слушать проповедь. Самых младших учеников он оставил дома. Одного из них звали Цин Фын, чистый ветер. Другого — Мин Юе, ясная луна. Цин Фыну было всего 1320 лет, а Мин Юе только что исполнилось 1200. Отправляясь из дома, Джэнь Юаньцзы дал своим послушникам наказ. «Я не посмел отказаться от приглашения высшего божества и должен отправиться во дворец Мила. Вы оставайтесь здесь и будьте осторожны. На днях здесь будет проходить один мой старый друг, так вы уж постарайтесь как следует принять его. Можете сорвать 2 плода с дерева жизни и угостить его. Словом, пусть он поймет, что я помню нашу старую дружбу».
«А кто же он, ваш старый друг?» — спросили послушники. «Скажите нам, чтобы мы могли устроить ему достойную встречу».
«Это преподобный монах, который служит у танского императора в Китае. Его духовное имя — Трипитака. Сейчас он следует в Индию, чтобы поклониться Будде и получить у него священные книги». Тут послушники сказали:
«Еще Конфуций говорил, если пути истины различны, нет надобности для сближения. Мы — последователи даосской школы великого начала. Зачем же нам водить дружбу с этим монахом?»
«Где уж вам понять это, — сказал праведник. — Этот монах до перерождения был великим человеком и являлся 2-м учеником святого Будды на Западе. Я познакомился с ним 500 лет назад на Перу в честь спасения бесприютных духов. Он собственными руками поднес мне чай, и сын Будды почтил меня. Вот почему я считаю его своим старым другом».
Тогда послушники выразили готовность выполнить его волю, а праведник
Уходя, продолжал давать им наставления. «Я веду строгий учет этих плодов», — говорил он. «Вы дайте ему два, а больше не расходуйте».
«С тех пор, как врата сада были для нас открыты, — сказал Цин Фын, — мы съели всего два плода, и на дереве осталось еще 28. Мы дадим вашему другу два плода, как вы приказали».
«С танским монахом мы в дружбе», — продолжал праведник. «Но смотрите, как бы ни вышло каких-нибудь неприятностей с его спутниками, надо сделать так, чтобы они ничего не заподозрили».
Послушники обещали выполнить все, как полагается. После этого праведник в сопровождении учеников отправился на небо. Между тем наши паломники, продолжая путь, вдруг увидели среди соснового леса и зарослей бамбука высокие строения. «Что это за место?» — спросил Сюаньцзан у Сунь-Укуна.
«Это монастырь!»
— внимательно присмотревшись, отвечал Сунь-Укун.
«Не то буддийский, не то даосский. Давайте подойдем поближе и посмотрим».
Вскоре они очутились у ворот, где перед ними открылась чудесная картина. Безмятежностью веяло светлый от склонов, вековою сосною покрыты хребты, на тропинках бамбуком густым осененных преисполнено все неземной чистоты. Журавлиные стаи порой пролетали, словно в небе плыла облаков череда. Обезьяны друг с другом делились плодами, по ветвям пробегая туда и сюда. И резные ворота средь пышных растений отражались в сверкающей глади пруда, и тянулись травинки из тонких расщелин, хоть под ними скала, как железо тверда. И повсюду буддийские храмы вздымали, прямо в небо шатры черепичные крыш, и террасы, и башни тонули в тумане, и стояла повсюду глубокая тишь. Здесь вовек суета не терзает мирская, дышит полным покоем святая земля, к добродетельной жизни сердца привлекая и в награду познания Дао-Суля. Здесь царицы Ванму, доставляя послания, птицы черные в небе лазурном снуют, облегчая великого Дао познания, книги Лао-Цзы фениксы всем раздают. Вид хребтов, протянувшихся вдаль, необычен, от него невозможно глаза оторвать. Эту землю по праву любой небожитель мог своею обителью чистой назвать. Сюаньцзан сошел с коня и, взглянув на ворота, увидел слева табличку с надписью «Волшебная страна, горы долголетия, обиталище небожителей, монастырь у Джуангуань».
«А ведь это действительно даосский монастырь, ученики мои», — сказал Сюаньцзан.
«Учитель», — промолвил Шасен, — «этот монастырь так прекрасен, что здесь, несомненно, живут хорошие люди. Давайте войдем и посмотрим, что там делается. Это место мы запомним на всю жизнь и, вернувшись в Китай, будем вспоминать о нем».
«Ты совершенно прав»,
— согласился с ним Сунь-Укун. После этого все вошли в первые ворота. На вторых воротах висела надпись, оставшаяся с предыдущего Нового года. «Обиталище никогда не стареющих небожителей, счастливая страна вечно живущих даосов».
«Эти даосы такими громкими словами просто хотят запугать людей», — рассмеявшись, сказал Сунь-Укун. 500 лет назад, когда я устроил дебош в небесных чертогах, я не видал ничего подобного даже на воротах дворца самого великого Лао-Дзюня».
«А ты не обращай внимания и входи», — посоветовал Джубадзе. «Кто знает, может быть, эти даосы действительно имеют какие-нибудь особые заслуги». И вот, когда они уже вошли во вторые ворота, то увидели двух молодых отроков, быстро идущих им навстречу. Их облик жизнерадостности полон, прически в виде круглого пучка. Откинулись халатов легких полы, и вьются перья рукавов слегка. Тугие пояса устроенных талий, на пряжке толстый золотой дракон. И туго вверх соломенных сандалий затянут тонким шелковым шнурком. Весь вид их и спокоен, и изящен. И всяк поймет, взглянув на них едва, по лицам смертным не принадлежащим, что перед ним два юных божества. Низко кланяясь, отроки вышли навстречу гостям и приветствовали их.
«Почтенный учитель, простите, что мы раньше не вышли встретить вас. Пожалуйста, проходите». Сюань Цзан был обрадован таким приемом и, следуя за послушниками, прошел в центральный храм, который состоял из 5 залов с дверьми, решетчатыми сверху и глухими снизу. Послушники открыли дверь и ввели Сюань Цзана в зал. На стене висели 2 огромных, разукрашенных иероглифа — небо и земля. Рядом стоял небольшой жертвенный столик, покрытый красным лаком, с инкрустациями, а на столике — 2 золотые курильницы и ароматные свечи для возжигания. Сюань Цзан подошел к столику и зажег свечи. Затем он 3 обошел зал по кругу и, обернувшись, сказал: «Святые послушники, ваш монастырь расположен на священной границе с Западом. Почему же вы не приносите жертвы 3 даосским божествам, 4 императорам и всем служителям даосского неба, а лишь возжигаете фимиам, небу и земле?»
«Не станем обманывать вас, учитель», — с улыбкой отвечали послушники. «Видите эти 2 иероглифа? Так вот, мы считаем, что поклоняться следует только верхнему. И все это благодаря нашему учителю».
«Что же он сделал?» — спросил Сюань Цзан.
3 даосских божества — приятели нашего учителя», — отвечали послушники. 4 императора — его старые друзья. 9 светил — его младшие потомки, а Юань Чен — просто гость.
Услышав это, Сунь Укун так расхохотался, что даже упал.
«Слушай, брат, ты чему смеешься?»
«Вот все говорят, что я один морочу голову», — отвечал Сунь Укун. «Но эти отроки врут еще более беззастенчиво».
«А где же ваш учитель?» — спросил Сюань Цзан. «Учитель получил приглашение от высшего даосского божества во дворец Мила, который расположен в высших небесных сферах, и слушает там проповедь «Пути и следствия хаотического начала». Тут Сунь Укун не мог сдержать негодование.
«Стыда у вас нет?» — крикнул он сердито. «Да перед кем это вы решили выкидывать свои штучки? Нечего хвалиться и молоть всякую ерунду! Да знаете ли вы, какие небожители обитают во дворце Мила? Станут приглашать туда таких скотов, как вы!»
Видя, что Сунь Укун пришел в ярость и, опасаясь скандала или драки, Сюань Цзан поспешил вмешаться.
«Сунь Укун, перестань спорить!» — сказал он. «Мы как пришли сюда, так и уйдем. Ведь не зря, — говорит пословица, — ворон ворону глаз не выклюет. Раз их учителя нет дома, зачем подымать шум? Ты пойди за ворота, попаси коня. Ша Сен присмотрит за вещами, а Джу Бадзе пусть достанет из тюка пшено и попросит разрешения приготовить на очаге еду. Перед уходом мы расплатимся с ними, и все будет в порядке. А сейчас займитесь каждый своим делом и дайте мне немножко отдохнуть. Подкрепимся и пойдем дальше».
После этого Сунь Укун, Ша Сен и Джу Бадзе занялись своим делом. А Мин Юэ и Цин Фин остались очень довольны.
«Какой замечательный монах!» — говорили они. «Он как святой из Запада, явившийся к нам. Истинную природу не скроешь. Наш учитель велел оказать хороший прием танскому монаху и в доказательство своей дружбы к нему сказал, чтобы мы угостили его плодами дерева жизни. Однако он предостерегал нас от скандала, который могут учинить его спутники. И действительно, уж очень дерзкие и грубые у него ученики. Хорошо, что он услал их отсюда, а то нельзя было бы даже показать плод дерева жизни».
«Вот что, брат, — сказал тут Цин Фын, — а ведь мы, собственно говоря, и не знаем, действительно ли этот монах старый друг нашего учителя. Надо будет как следует порасспросить его, а то как бы не вышло ошибки». И, подойдя к Сюань Цзану, они спросили:
«Разрешите узнать у вас, почтенный учитель, не вы ли танский монах Трипитака, который следует в Индию за священными книгами?»
«Я сам и есть», — почтительно отвечал им Сюань Цзан. «А откуда вам известно мое имя?»
— в свою очередь спросил он послушников.
«Наш учитель, уходя, велел нам выйти пораньше встретить вас», — сказали они. «Но вы так скоро прибыли, что мы не успели выполнить его приказа. Присядьте, пожалуйста, учитель, мы сейчас подадим вам чаю».
«Не стоит, спасибо», — поблагодарил Сюань Цзан. Мин Юэ тотчас же сходил в свою комнату, налил чашку ароматного чаю и поднес его гостю. После этого Цин Фын обратился к Мин Юэ.
«Брат, мы не должны нарушать воли нашего учителя. Пойдем принесем плоды».
Оставив Сюаньцзана одного, послушники отправились к себе. Один из них взял золотую колотушку, другой — красивое блюдо, которое покрыл несколькими шелковыми полотенцами, и они пошли в сад. Цинфын вскарабкался на дерево и колотушкой начал сбивать плоды, а Мин Юэ стоял под деревом и принимал их на блюдо. Сбив два плода, они вернулись в зал и преподнесли их Сюаньцзану. «Почтенный танский учитель», — промолвили они, — «наш монастырь у Джуангуань находится в захолустье, и у нас нет ничего, чем мы могли бы угостить вас. Единственное, что мы можем предложить, — вот эти плоды. Отведайте и утолите жажду». Увидев плоды, Сюаньцзан весь задрожал и, отскочив в сторону, воскликнул: «О небо! Небо! Возможно ли, чтобы в такой урожайный год в монастыре ели людей? Ведь это младенцы! Как же вы смеете предлагать мне утолить ими жажду?»
«Этот монах живет в мире сует, где царит беззаконие», — тихонько сказал Цинфын. «Он происходит от простых смертных. Где ему распознать драгоценность небожителей?»
«Учитель», — сказал тогда, выступая вперед, Мин Юэ, — «это плод жизни. Ничего не случится, если вы съедите его».
«Глупости все это! Ерунда!» — закричал Сюаньцзан. «Мать этого ребенка, еще когда носила его, вынесла много горя. Как же можно сейчас, когда он не прожил еще и 3 дней, преподносить его вместо плода?»
«Но этот плод действительно вырос на дереве», — уверял Цинфын.
«Что за чепуха?» — продолжал возмущаться Сюаньцзан. «Уж не хотите ли вы сказать, что на дереве растут люди? Унесите это блюдо, совести у вас нет».
Убедившись в том, что Сюаньцзан не станет есть плодов, послушники вынуждены были унести их. А надо сказать, что плоды эти были необычны. Их следовало сразу есть, так как они очень быстро затвердевали и становились непригодными для еды. Поэтому, вернувшись к себе в комнату, послушники взяли каждый по плоду и, усевшись рядом на кровати, начали есть. И надо же было случиться, чтобы комната, в которой они находились, была отделена от кухни всего лишь тоненькой перегородкой. Даже шепот был отчетливо слышен на кухне. А там в это время как раз находился Джу Бадзе, занятый приготовлением еды. Он еще раньше слышал, как приходили послушники взять колотушку и блюдо, и насторожился. А сейчас, услыхав разговор о том, что танский монах по своему неведению отказался есть плоды жизни, и узнав, что послушники сами решили съесть их, он подумал: «А почему бы и мне не отведать такой плод?» При этой мысли у него потекли слюнки. Однако решиться на это один он не мог и стал дожидаться Сунь Укуна, чтобы посоветоваться с ним, как быть. Он забыл и о пище, и об очаге, и только-то и делал, что вытягивал шею, прислушивался или же выбегал из кухни посмотреть, что делается. Вскоре он увидел Сунь Укуна, который привел коня, привязал его к акации и хотел возвращаться. Тут дурень отчаянно замахал ему руками и позвал: «Иди сюда!» Сунь Укун подошел и спросил:
«Что ты шумишь? Может быть, думаешь, что еды на всех не хватит? Тогда надо будет накормить досыта учителя, а сами мы попросим для себя еды где-нибудь по дороге».
«Входи сюда!» — сказал Джу Бадзе. «Дело совсем не в этом. Известно ли тебе, что в этом монастыре есть драгоценность?»
«Что еще за драгоценность?»
— полюбопытствовал Сунь Укун. «Ты, конечно, о ней никогда не слышал и не поймешь, что это такое», — смеясь сказал Джу Бадзе.
«Ты что ж, дурень, решил пошутить надо мною?» — рассердился Сунь Укун. 500 лет назад, стремясь познать закон небожителей и путешествие на облаках, я побывал на краю света и чего только не повидал».
«А видел ты когда-нибудь, дорогой брат, плоды дерева жизни?» — спросил Джу Бадзе.
«Вот чего не видел, того не видел»,
— признался изумленный Сунь Укун.
«Однако слышал, как другие говорили, что плоды дерева жизни — это эликсир бессмертия. Если человек вкусит этих плодов, то может продлить свою жизнь. Но где их достать?»
«Они здесь, рядом», — отвечал Джу Бадзе. «Эти послушники принесли 2 плода, чтобы угостить нашего учителя. Но он принял их за младенцев и решительно отказался есть. За это послушники даже упрекнули нашего учителя. Я думаю, что после того, как учитель отказался, им следовало бы предложить эти плоды нам. Но вместо этого они тайком от нас там, за перегородкой, съели их. Да с таким аппетитом, что я весь слюной зашел. Как бы нам попробовать хотя бы по одному? — спросил он Сунь-Укуна. — Мне кажется, что в этом деле ты кое-что смыслишь. Что, если бы ты сходил в сад и выкрал несколько плодов?
— Это сущий пустяк для меня, — заявил Сунь-Укун. — Стоит мне только пойти туда, и все будет сделано.
С этими словами он повернулся и хотел уйти. Но Джубадзе остановил его.
— Слушай, брат, — сказал он, — они говорили о какой-то золотой колотушке, которой сбивают плоды. Очевидно, без нее не обойтись. Смотри, как бы не промахнуться.
— Знаю, знаю,
— отвечал на это Сунь-Укун. Великий мудрец тут же сделался невидимым и вошел в комнату послушников. Но здесь он никого не нашел. Съев плоды, послушники ушли в зал, и там беседовали с Сюаньцзаном. Сунь-Укун осмотрелся, ища то, что называлось «золотой колотушкой». Однако ничего, кроме золотой палочки, длиной в 2 чи и толщиной в палец, которая висела над подоконником, он не нашел. Внизу прутик оканчивался шишкой, величиной с головку чеснока, а вверху имел отверстие, в которое был вдет зеленый шнур.
«Это, видимо, и есть золотая колотушка»,
— решил Сунь-Укун, снял прутик и вышел из комнаты. Пройдя за дом, он открыл ворота и увидел сад. Это поистине было прекраснейшее обиталище небожителей на земле. Лучший сад на Западе. Сунь-Укун никак не мог налюбоваться красотой этого леса. Пройдя первый ряд деревьев, он увидел перед собой огород. Здесь повсюду росли плоды и овощи всех 4 времен года. Тут можно было найти и шпинат, и сельдерей, и капусту. Молодые ростки бамбука и батат, тыквы-горлянки — и съедобные водяные травы, лук и чеснок, гвоздику и лук душистый, гнезда лотоса и баклажаны, буковник и редьку, красный бархатник, зеленую капусту и коричневую горчицу.
— Да, эти монахи, оказывается, сами снабжают себя овощами, — усмехнувшись, подумал Сунь-Укун.
Пройдя в огород, он обнаружил еще одни ворота и, открыв их, увидел огромное дерево. Его листья напоминали листья банана и издавали чудесный аромат. Крона бросала густую тень. Высота этого дерева достигала более 1000 чи, а корни расходились на 8 джан в окружности. Сунь-Укун прислонился к дереву и посмотрел вверх. На ветвях, обращенных к южной стороне, он увидел плод жизни, точь-в-точь похожий на младенца. Он был прикреплен к ветви, и только руки и ноги производили свободные движения, да голова покачивалась. Когда же проносился ветерок, казалось, что плоды эти издают звуки. Сунь-Укун был в восторге и думал про себя.
«Что за чудо! Вот уж поистине такое редко встретишь!»
И он с шумом забрался на дерево. А надо вам сказать, что таким делом Сунь-Укуну еще не приходилось заниматься. Не успел он ударить золотой колотушкой, как плод свалился с дерева. Сунь-Укун тоже прыгнул вниз и начал искать его. Однако, как он ни старался, плода найти не смог. Он обшарил всю траву, но напрасно.
«Что за странные вещи происходят?» — подумал Сунь-Укун. «Не иначе, как у плода есть ноги. Но если бы даже он умел ходить, то все равно не смог бы перебраться через стену. Видимо, духи почвы в саду не хотят, чтобы плод достался мне, и забрали его».
И Сунь-Укун произнес заклинание, начинавшееся словом «Ом». В тот же миг перед ним предстал дух и, почтительно кланяясь, промолвил.
«Явился по вашему вызову, великий мудрец. Какие будут приказания?»
«Ты разве не знаешь, что я известный разбойник в Поднебесной?» — сказал Сунь-Укун. «Я выкрал персики из небесного сада, стащил императорское вино». Похитил эликсир бессмертия, и все же никто не осмелился отнять их у меня. А сейчас, когда я выкрал всего 1 плод, ты хочешь получить свою долю. Эти плоды растут на дереве, их может склевать даже птица. Что же особенного в том, что я хотел съесть 1 из них? А ты воспользовался тем, что я сбил с дерева плод и утащил его.
«Обвинение ваше несправедливо», — отвечал дух почвы. «Это сокровище принадлежит земным небожителем, а я дух почвы. Так разве осмелился бы я взять его? Я даже не имею счастья вдыхать его аромат».
«Куда же он мог деться?» — спросил Сунь Укун. «Я ведь сбил его с дерева».
«Великий мудрец», — сказал тот дух, — «вы знаете лишь то, что это сокровище приносит долголетие, но вам неизвестно его происхождение».
«Что значит происхождение?» — спросил Сунь Укун.
«Это сокровище цветет раз в 3000 лет. Еще через 3000 лет на дереве завязываются плоды. А чтобы они созрели, должно пройти еще 3000 лет. За 10 000 лет созревают всего 30 плодов. Тот, кому посчастливится вдохнуть их аромат, будет жить 360 лет, а тот, кто съест один из них, проживет 47 тысяч лет. Единственное, чего они боятся, это 5 элементов.
«Я что-то не совсем понимаю», — сказал Сунь Укун.
«А это значит, — сказал дух, — что от соприкосновения с металлом они падают вниз, от соприкосновения с деревом засыхают, в воде растворяются, в огне сгорают, а, прикоснувшись к земле, уходят в нее. Поэтому сбивать эти плоды с дерева можно лишь какой-нибудь металлической вещью. Когда плод сбит, его надо принять на блюдо, покрытое шелковым полотенцем. На деревянной посуде он тотчас же засыхает и теряет свою силу. Их можно держать только на фарфоровой посуде и есть, обмыв чистой водой. Если плод приблизить к огню, он засохнет и тоже потеряет свою силу. Оказавшись на земле, он уходит в нее. Плод, который вы, великий мудрец, только что сбили, несомненно, ушел в землю. И теперь эта земля в течение 47 000 лет будет тверже, чем чугун. Даже стальной бурав не оставит на ней никакого следа. Вот почему человек, который съест плод дерева жизни, становится долговечным. Если вы сомневаетесь, великий мудрец, можете сами убедиться. Стоит вам только ударить по этой земле. Сунь Укун взял посох и изо всей силы стукнул им по земле. Раздался страшный треск. Посох отскочил, однако на земле не осталось даже царапины.
«Вот чудеса!»
— воскликнул изумленный Сунь Укун.
«Этим посохом я превращал скалы в порошок. Даже на чугуне он оставлял глубокие следы, а сейчас царапины и то не осталось. Выходит, я зря обвинил тебя. Что же, иди с миром!»
И дух почвы удалился. Теперь Сунь Укун знал, что делать. Он влез на дерево и, держа в одной руке колотушку, другой загнул переднюю полу своего шелкового халата, чтобы поймать падающие плоды. Затем, проскользнув между ветками, он сбил в полу своего халата 3 плода, спрыгнул с дерева и направился прямо в кухню. «Ну как, брат, удалось достать?» — с улыбкой спросил Джубадзе.
«Сам посмотри», — сказал Сунь Укун. «Это было не так уж трудно. На Шасена тоже хватит, надо позвать его».
«Шасен, иди сюда!»
— махнул рукой Джубадзе. Услышав, что его зовут, Шасен оставил вещи, которые охранял, и прибежал на кухню.
«Ты зачем меня звал, брат?» — спросил он. «Посмотри, ты знаешь, что это за штука?»
— сказал Сунь Укун, раскрывая полу рясы.
«Это плоды дерева жизни», —
отвечал Шасен.
«Верно. Да ты, оказывается, знаешь», — удивился Сунь Укун. «Где же тебе довелось их попробовать?»
«Есть мне их, правда, не приходилось», — отвечал Шасен. «Но когда я служил распорядителем церемоний при дворе императора и сопровождал императорскую колесницу на персиковый пир, я видел, как небожители из других стран преподносили эти плоды царице Ван Му в день ее рождения. Ну вот, видеть видел, а поесть так и не удалось. Ты уж дал бы мне, брат, попробовать».
«Ладно», —
сказал Сунь Укун.
«Каждый из нас может съесть по одному плоду».
И они начали есть. Как вам известно, Джубадзе от природы был невероятно прожорлив и имел огромную пасть. Да еще послушники раздразнили его аппетит. Поэтому, как только плод жизни попал к нему в руки, он в один миг проглотил его, а затем с невинным видом, глядя на Сунь Укуна и Шасена, спросил:
«Что это вы едите?»
«Плоды жизни», — ответил Шасен.
«Каковы они на вкус?»
«Не обращай на него внимания, Шасен», — сказал Сунь Укун. «Ведь ты уже съел свою долю. Чего же пристаешь с вопросами?»
«Поторопился я, дорогой брат», — признался Джубадзе. «Надо было есть, как вы, медленно, с чувством, чтобы распознать как следует вкус. А я проглотил его целиком и не знаю даже, есть ли в середине плода косточка. Будь другом. Раз уже разжег мой аппетит, достань для меня еще один плод, чтобы я как следует распробовал его».
«Ты, дорогой мой, не знаешь меры», — сказал Сунь-Укун. «Ведь это тебе не каша и не лепешки, которыми наедаются до отвала. Ты сам подумай, за 10 000 лет их вызревает всего 30 штук, и съесть хотя бы одну штуку — большое счастье. Нет, нет, хватит с тебя».
С этими словами Сунь-Укун взял золотую колотушку и, не глядя, бросил ее в комнату послушников, в то время как дурень продолжал ворчать. Между тем послушники вошли к себе в комнату, чтобы взять чай и угостить Сюаньцзана. И тут они услышали, что Джубадзе недовольно сказал: «Никакого удовольствия от того, что съел плод жизни, я не получил. Вот бы съесть еще, тогда все было бы по-другому». Услышав это, Цин Фын заподозрил неладное.
«Мин Юе», — сказал он, обращаясь к своему товарищу, — «ты слышал, что сказал длинномордый монах? Он сказал, что неплохо бы съесть еще один плод жизни. Уходя, наш учитель наказывал нам остерегаться спутников танского монаха. Не иначе, как они выкрали наше сокровище».
«Беда, брат, беда!» — сказал Мин Юе.
«Ты посмотри, почему золотая колотушка очутилась на полу? Ну-ка, пойдем скорее в сад, посмотрим, что там делается». И они оба отправились в сад. Ворота были открыты. «Что же это такое? Ведь я закрыл ворота!» — удивился Цин Фын.
Он обошел сад и обнаружил, что ворота в огород тоже открыты. Тогда они поспешили к дереву жизни и стали считать плоды, но насчитали всего только 22 плода.
«Ты хорошо считаешь?» — спросил Мин Юе.
«Хорошо», — отвечал Цин Фын.
«Так вот, всего было 30 плодов», — сказал Мин Юе. «Открыв сад, учитель разделил между всеми нами 2 плода. Значит, осталось 28. Сейчас мы с тобой сбили 2 плода для танского монаха. Таким образом, должно остаться 26. А мы насчитали всего 22. Выходит, 4 плодов не хватает.
Совершенно ясно, что плоды украдены этими злодеями.
У нас нет иного выхода, как пойти поругаться с танским монахом».
Они вышли из сада и прошли прямо в зал. Тыча Сюаньцзана пальцем, послушники стали ругать его самыми непристойными словами. Они называли его и разбойником, и крысиной головой, и лысым разбойником, и бесстыжим, и брюзгой. Наконец Сюаньцзан не вытерпел. «Почтенные послушники», — сказал он, — «что вы ругаетесь? Успокойтесь! Ведь можно говорить потише. Зачем зря шуметь?»
«Да ты оглох, что ли?» — возмутился Цин Фын. «Мы ведь тебя ругаем, неужели ты не понимаешь? Ты выкрал у нас плоды жизни и хочешь, чтобы мы молчали?»
«А как они выглядят, эти плоды?» — спросил Сюаньцзан. «Да ведь мы только что приносили их тебе и предлагали съесть, а ты отказался, заявив, что это младенцы».
«Боже милостивый!»
— воскликнул Сюаньцзан. «Да при одном только виде этих плодов я пришел в ужас! Как же мог я съесть их? Да если бы даже я был прожорливым человеком, то и тогда не решился бы на такой злодейский поступок. Так что зря вы нападаете на меня. В таком случае плоды украли ваши ученики».
«А вот это вполне возможно», — признался Сюаньцзан. «Вы успокойтесь, а я расспрошу их об этом. Если это действительно они, я заставлю их возместить эту потерю».
«Возместить!» — воскликнул Мин Юе. «Да разве купишь их за деньги?»
«Может быть, их и нельзя купить, но пословица не зря говорит: добродетель и справедливость дороже золота. Я прикажу им принести вам извинения, и дело с концом. И, кроме того, неизвестно, виновны ли они».
«А кто же, если не они?» — сказал Мин Юе.
«Они и сейчас продолжают спорить, никак не поделят их между собой».
«Ученики!» — крикнул Сюаньцзан. «Идите-ка все сюда!»
«Ну, теперь пропали», — сказал Ша Сен. «Учитель зовет нас, да и послушники раскричались. Разговор, видимо, будет об украденных плодах».
«Ну и дела!» — воскликнул Сунь-Укун. — «Ведь и особенного-то ничего нет. Этими плодами можно только жажду утолить. Конечно, мы их выкрали. Однако признаваться в этом не надо».
«Вот это правильно!» — подхватил Джубадзе. «Молчок!»
И, выйдя из кухни, они все втроем направились в зал. Но о том, как они отказались от того, что сделали, вы узнаете из следующей главы.